эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Ханвали, 8 часов вечера, у микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе «Скрытая связь с Москвой». Грузинское правительство критикуют за сокрытие информации об обращении за помощью к России.
До сих пор в Грузии знали, что это Москва первая предложила свою помощь в тушении лесных пожаров в Боржоми. А Тбилиси вежливо отказался. Но оказалось, что все практически наоборот.
Цхинвали может пересмотреть режим пересечения де-факто границы с Грузией.
Уроженцы в Кубской Катмале не пускают на место своей родины. Нами обязательно будет подготовлен пропорциональный ответ.
Признание 9 лет спустя. Размышления из Сухуми.
Думаю, до нас наконец-то дошло, что признание – это всего лишь шанс на развитие. И решать наши многочисленные проблемы надо самим.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Число жертв урагана Харви возросло до 14 человек. В Кабуле жертвами нападения вблизи посольства США стали 5 человек. Южная Корея провела учения по устранению лидеров КНДР. Число жертв урагана Харви возросло до 14 человек. Об этом со ссылкой на заявление местных властей сообщил во вторник телеканал Fox News. Власти штата Техас отмечают, что эта цифра, вероятно, возрастет по мере ухода воды, затопившей Хьюстон, что не позволяет оценить всех разрушительных последствий стихийного бедствия. Как сообщил мэр Хьюстона Сильвестр Тернер, сейчас в центрах временного размещения людей и убежищах находится около 6200 человек, и ожидается поступление еще 30 тысяч. Губернатор Техаса Грег Эбботт призвал 12 тысяч резервистов Национальной гвардии США. Национальной гвардии штата, которые, помимо оказания помощи пострадавшим и лишившимся жилья, займутся поисками жертв. Президент Дональд Трамп отправился в Техас во вторник, чтобы координировать работу федерального правительства по ликвидации последствий Харви, который стал первым стихийным бедствием для администрации Трампа. Не менее 5 человек погибли, 8 получили ранения в результате теракта в центре Кабула. Смертник подорвался в районе, где находится посольство США. Ответственность за нападение взяли на себя талибы. Нападение произошло у входа в банк. Перед мусульманским праздником Курбан-Байрам у отделения собираются вкладчики, которые снимают деньги, отмечает агентство Reuters. По данным ООН, с начала года в Кабуле в результате нападений погибли более 200 горожан и около 800 пострадали. Несколько терактов произошли в районе, где расположены иностранные посольства. Военно-воздушные силы Южной Кореи провели учения в ответ на запуск КНДР очередной баллистической ракеты. Истребители F-15 сбросили на полигоне 8 авиабомб, каждая весом в тонну. Командующий учениями майор Ли Кукно заявил, что южнокорейские самолеты сметут с лица земли руководство Северной Кореи в случае угроз ядерным оружием. Через несколько часов после пуска плановые учения также провела Япония. На военной базе в Токио были развернуты противоракетные комплексы «Патриот». Сегодня утром 29 августа Северная Корея запустила ракету, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо и упала в Тихом океане. Премьер-министр Японии Синдзо Абе назвал эти испытания беспрецедентно опасной и серьезной угрозой Японии.
Правительство отслеживало ракету с момента запуска. Мы сделали все возможное для того, чтобы обеспечить безопасность людей. Ракета, которая пролетала над нашей страной, представляет собой самую серьезную за всю нашу историю угрозу для Японии, а также для мира и стабильности во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе.
заявил премьер-министр Японии. Американские и южнокорейские эксперты продолжают анализировать данные радаров и пока не подтвердили точную траекторию и дальность полета ракеты. Совет национальной безопасности Южной Кореи проведет экстренное заседание. Это испытание произошло через 3 дня после запуска Северной Кореи 3 ракет малой дальности в направлении Японского моря.
Эхо Кавказа. Новости.
Накануне возобновляющегося 6 сентября процесса по делу о попытке переворота в Черногории в британской прессе опубликованы фотографии, которые свидетельствуют о встречах лиц, проходящих по этому делу, передает корреспондент Радио Свобода на Балканах Юлия Петровская.
На этих снимках фигурируют 2 россиян – Эдуард Шишмаков и Владимир Попов, которые считаются основными организаторами попытки переворота в Черногории, который планировался при содействии российских структур в день парламентских выборов 16 октября 2016 года. На одном из снимков изображены Шишмаков и Попов, предположительно, во время встречи в Белграде в октябре прошлого года. На другой фотографии зафиксирован момент встречи Шишмакова с гражданином Сербии Александром Синджеличем, которому было поручено организовать группу заговорщиков и приобрести оружие. Оба снимка оказались в распоряжении европейских спецслужб. Их планируется использовать на суде как одно из ключевых доказательств. Корреспондент Радио Свобода на Балканах Юлия Петровская.
Находясь в начале августа с визитом в Подгорице, вице-президент США Майк Пенс обвинил Россию в дестабилизации Балкан и организации насильственного переворота в Черногории. По его словам, московские агенты пытались напасть на парламент и даже убить премьера. Ранее сообщалось, что американские и британские спецслужбы помогли черногорским властям расследовать этот заговор. Российские власти отрицают причастность к любым незаконным действиям в Черногории. Один из ведущих директоров компании Дональда Трампа обращался к пресс-секретарю Владимира Путина Дмитрию Пескову с просьбой помочь сдвинуть с мертвой точки строительство в Москве небоскреба Трамп Тауэр. Об этом стало известно из документов, поступивших в Конгресс, где ведется расследование возможных связей людей из окружения кандидатов президента Дональда Трампа с россиянами, близкими к Кремлю.
Новости представил мой коллега Демис Паланда в региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Правительство грузинской мечты оказалось в эпицентре скандала. Гнев оппонентов обрушился на власть после того, как МИД страны подтвердил информацию, ранее неоднократно опровергаемую, что Тбилиси сам обратился к Москве с просьбой об оказании помощи в тушении лесных пожаров. Тем продолжит Мзия Парисишвили.
До сих пор в Грузии знали, что это Москва первой предложила свою помощь в тушении лесных пожаров в Боржоми. А Тбилиси вежливо отказался. Но оказалось, что все практически наоборот. Это Грузия обратилась за помощью к России и даже направила соответствующую ноту. Об этом говорится в сегодняшнем заявлении МИД Грузии. В нем отмечается, что наряду с обращением ко всем странам состоялся контакт и с российской стороной по каналу спецпредставителя премьер-министра Грузии Зураба Абашидзе и замминистра иностранных дел России Григория Карасина, в ходе которого российской стороны была выражена готовность оказания помощи такой техникой, с помощью которой в случае осложнения ликвидационные работы были бы осуществлены с большей эффективностью. После этого посредством посольства Швейцарии России была направлена нота, что является частью соответствующей формальной процедуры, хотя позже вопрос помощи РФ в повестке дня не встал. Говорится в коротком заявлении внешнеполитического ведомства, но в нем ничего не сказано о том, почему премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в самый разгар лесных пожаров рассказывал совсем другую историю. Вот что он рассказывал 24 августа.
Россия высказала готовность оказать помощь, и думаю, это предложение следует приветствовать. У нас высокая степень ответственности перед нашим населением, перед страной. И именно с учетом этой ответственности мы считаем, что в тех условиях, когда у нас очень сложные отношения с Россией, подобное предложение должно приветствоваться.
И при этом ни единого слова о специальной ноте с просьбой о помощи из Тбилиси. Напротив, представители власти подчеркивали, что Тбилиси не обращался за помощью к Москве. Она сама ее предложила. Неизвестно, как долго эта версия оставалась бы рабочей для грузинских властей, если бы не слив из Москвы в ответ на разгоревшиеся в Грузии дискуссии. Дело в том, что отказ Грузии некоторые, в том числе и оппозиционные парламентарии от Альянса патриотов, сочли упущенным шансом наладить отношения с Россией. В другой части оппозиции, в основном в рядах нацдвижения Европейской Грузии, предложение России сочли возмутительным. Это ведь она сбрасывала бомбы в Боржомском ущелье в 2008-м, и значительная часть лесного массива в результате пожара была уничтожена еще тогда. Тогда же появились предположения о причастности России к лесным пожарам в Грузии. Вопрос об этом был задан 25 августа официальному представителю МИД России Марии Захаровой, на что она ответила. «Мы незамедлительно откликнулись на просьбу Тбилиси помочь в тушении пожара в Боржомо-Харагаульском национальном парке. Для этих целей был выделен самолет Ил-76 МЧС России. Однако затем грузинская сторона, поблагодарив, сообщила, что очаги возгорания локализованы и необходимость в нашей помощи отпала. На второй день эту информацию пришлось подтвердить и спецпредставителю премьер-министра Грузии Зурабу Абашидзе. Но грузинские СМИ добивались официальных объяснений от МИД. Ответ был дан лишь сегодня. Реакция последовала бурной. Нацдвижение потребовало явку правительства в парламент и поставило вопрос об ответственности главы МИД. Зачем нужно было обращаться к России, а потом скрывать эту информацию? Этим вопросом задаются как в администрации президента, так и в обществе, говорит военный эксперт Тимур Чачаница.
Утверждать, что только у России есть такая техника, неправильно. Такие средства есть и у Турции. Ее самолет и был здесь, и у Греции, Испании, Канады. Конечно, важен вопрос оперативности, но думаю, что мы должны были обратиться ко всем, кроме России. После того, как Россия сделала в 2008 году, как к ней можно обращаться за помощью? К тому же она всегда потом такой помощью попрекает. Пиарит себе в духе. Мы спасли Грузию от физического уничтожения. А теперь добавили бы, если бы не мы, пожар бы не потушили. Вы представляете, как этим бы воспользовалась Россия в ведущей информационной войне? Она постоянно ищет что-то в свою пользу.
По мнению Тимура Чачаницы, от очередных российских упреков Грузию спасло то, что огонь удалось потушить, в том числе и благодаря тому, что турецкий самолет подоспел на помощь. Старший исследователь фонда Рондели Георгий Бодридзе больше склонен к мнению, что Тбилиси передумал принимать российский Ил-76 из-за негативного общественного резонанса. Из всей истории Бодридзе выделяет две проблемы.
Нет внутренней координации в этой власти, поскольку ее представители очень высокого ранга прямо заявляли, что не обращались к России с просьбой. Вторая проблема, мне кажется, важнее. В руководстве Грузии кто-то счел возможным обратиться с такой просьбой к стране-агрессору, оккупанту, чья цель – ослабление и уничтожение независимости Грузии. Это не только вопрос чести, но и того, что сущность национальных интересов и вопросов безопасности в этой власти очень плохо понимает.
Хотя в таких случаях логично ставить вопрос ответственности главы МИД, Бодридзе убежден, что Михаил Джанелидзе лишь исполнял чей-то указ. По его мнению, необходимо, чтобы общество узнало, кто был инициатором этого обращения. Однако так не считают правящие силы. Парламентское большинство не видит необходимости и в явке правительства в законодательный орган. Более развернутый ответ на требования нацдвижения дала министр юстиции Теодзо Лукияни. Лучше будет, если нацдвижение вызовет свой партийный офис и потребует ответа от тех своих бывших министров, которые привели страну к утрате территории именно в той злосчастной войне 2008 года. Эта власть смогла избежать человеческих потерь, опасностей, угрожавших местным селам. Это заслуга правительства, премьер-министра и каждого спасателя, заявила министр Цулукьяни. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сильный ветер и ливень обрушились сегодня на Абхазию. Поваленные деревья, отсутствие света и воды в домах, залитые водой улицы и заблокированный общественный транспорт. С такими проблемами пришлось столкнуться жителям Сухуми. Ситуацию в своем блоге комментирует главный редактор абхазской «Нужной газеты» Изида Чания.
Нынешний день признания независимости Абхазии и России, который объявлен у нас праздничным выходным днем, отмечали в этом году скромно. Возложили цветы в парке Славы у памятника первого и второго президента, а вечером посетили праздничный концерт. Возможно, я оказалась не в том месте и не в то время, но автомобилей с развивающимися символами государственности видела совсем немного. Лишь скучали на трассе в ожидании клиентов торговцы флагами. Не ощущалось ликования в соцсетях. В общем, былого размаха в праздновании не наблюдалось. Конечно, мы устали от праздников, которых в этом году выдалось огромное множество. Но причина, скорее всего, не в этом. Думаю, до нас наконец-то дошло, что признание – это всего лишь шанс на развитие. И решать наши многочисленные проблемы надо самим. Хотя самую главную, на мой взгляд, проблему признания Абхазии и России все-таки решила. Россия предоставила Абхазии гарантии невозобновления войны. Гарантия безопасности. После того, как российские военные базы разместились на территории Абхазии, стабилизировалась ситуация в приграничном с Грузией Гальском районе. И задача охраны государственной границы между Грузией и Абхазией стала заботой российских военнослужащих. Вот он. Шанс. Но вместо того, чтобы использовать его, мы сосредоточились на самой убогой стратегии – освоении средств, поступавших из России по комплексному плану содействия социально-экономическому развитию Абхазии и получения кредитов на ремонт железной дороги, национальную платежную систему, докапитализацию банков и так далее. Сегодня многие в Абхазии считают, что деньги, поступавшие из России на восстановление инфраструктуры, по сути дела были разбазарены. Политики рекламировали себя яркими проектами, в которые вкачали огромные средства, в то время как в первоочередных вливаниях нуждались не самые приглядные отрасли жизни, канализационная система, например. Разумеется, в серьезнейших ремонтных работах нуждалась и нуждается до сих пор энергетическая отрасль, но эти вопросы власть оставила на потом. С несогласными разбирались нетрадиционно для абхазского общества. Аресты, возбуждение уголовного дела против лидера партии, подвергшего сомнению мероприятия комплексного плана, уголовное дело против журналиста, разглядевшего в железнодорожном кредите аферу и так далее. Бога ради, я не против спорта и культуры, но, на мой взгляд, неужели нужно было деньги, поступившие из России, использовать на строительство футбольных площадок, стадионов, бассейнов, домов культуры, ремонт театров, филармонии и библиотек? Я уже не говорю об абсурдных проектах, когда покрывались крышами дома, в которых никто не живет. При этом страна заполнилась дорогостоящими автомобилями, которые по сей день плавают по улицам столицы при каждом хорошем дожде. Да, теперь дождь для нас стихийное бедствие, которое сопровождается отключением света и воды. Видимо, предполагается, что ее можно черпать из рек, в которые превращаются улицы наших городов. А в наших влажных субтропиках дождь бывает часто. Полил он и сегодня с утра, короткий, но сильный. И все службы города снова брошены на расчистку водостоков, распилку упавших деревьев. Вот и я, отмыв к 9-й годовщине признания Абхазии России за то, офис, испытываю досаду, что мы так глупо промотали свой шанс на нормальную жизнь. Наверное, у нас были завышенные ожидания от признания. Мы сейчас продолжаем этот марафонский забег, пытаясь пополнить список признавших нас стран. Конечно, приятно, когда на международном форуме развивается абхазский государственный флаг. Но каким образом? Это влияет на уровень образования, здравоохранения, криминогенную ситуацию в стране, размер пенсии и зарплат. И в конце концов на свет и воду у меня дома. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачани и Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Цхинвали может пересмотреть режим пересечения де-факто границы с Грузией. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел самопровозглашенной республики. Это может стать ответом на отказ во въезде в Грузию этническим осетинам, уроженцам сел Казбекского региона. Жан Тарханова с подробностями.
Южная Осетия оставляет за собой право на пересмотр режима пересечения государственной границы республики с Грузией, заявили в МИД республики. Это может стать ответом на отказ во въезде в Грузию жителям Северной Осетии, выходцам из Коба, которые ехали в родное село на религиозный праздник. Спикер парламента Южной Осетии Петр Гасев говорит, что отказ во въезде в Грузию уроженцам Коба вызвал широкий общественный резонанс в Южной Осетии. По его словам, этот вопрос стал предметом консультации между президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым и главой Северной Осетии Вячеславом Битаровым, продолжает Петр Гасиев.
Те события, которые имели место быть по поводу того, что уроженцев Кубской конфедерации не пускают на место своей родины, этот факт у нас получил широкий резонанс в Южной Осетии. Я знаю, что по этому поводу велись консультации между главой Северной Осетии и президентом Южной Осетии. Я также знаю, что нами обязательно будет подготовлен пропорциональный ответ на эти беззаконные действия грузинской стороны. Вот это то, что я могу сейчас сказать в данный момент. Действия грузинской стороны, они не останутся безответными. Наверное, не будет никакого абсолютно даже намекного нарушения прав жителей Ленинградского района. Если где-то искать данные нарушения прав человека, то это надо искать исключительно в действиях политического руководства грузинской стороны.
Юго-осетинский эксперт Юрий Вазагов назвал заявление грузинского МИД, цитата, «симметричным ответом на действия Грузии, нарушающие права этнических меньшинств», говорит Юрий Вазагов.
Все действия грузинской стороны в этом вопросе, они будут абсолютно законными и обоснованными, поскольку ни о каком нарушении прав человека в данном случае не идет. Южная Осетия, в отличие от многих других территорий, где происходили войны затяжные, разрешила достаточно льготный вариант пересечения в Ленинградском районе. То есть нарушение грузинского законодательства, этнические грузины, проживающие в Ленинградском районе, они имеют паспорта и там, и у нас, передвигаются, получают и там, и у нас пенсии, зарплаты, пособия различные. И для них созданы достаточно такие, я бы сказал, сверхлиберальные условия. И поэтому как бы делается такой прозрачный намек, что вся эта вольница может прекратиться, если Грузия не образумится, не прекратит свои репрессии против осетин, выходцев из указанных ущелий. Меня вообще удивляет реакция международных организаций, которые реагируют остро и, я бы сказал, даже бурно на любые какие-то процессы в Южной Осетии. Но при этом на действия Грузии никто никакой реакции со стороны не последовал абсолютно. Создает более чем льготные условия и создает права этнических меньшинств, чего не скажешь о Грузии, которая является членом ООН и других международных организаций, игнорирует их уставные документы и те международные нормы, которые приняты в отношении этнических меньшинств.
Напомним, что на протяжении многих лет грузинская сторона отказывает во въезде уроженцам осетинских сел Казбекского района. 23 июля на российско-грузинской границе не пропустили селение Коб выходцев из этого села граждан России осетинской национальности. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Сейчас время обзора грузинской прессы, которую подготовил в Тбилиси Сарго Бригвадзе.
Грузинская оппозиция намерена обратиться в Венецианскую комиссию с просьбой повлиять на власти страны, чтобы организовать встречу для обсуждения конституционных изменений, пишет информационное интернет-агентство Interpress News. Представители оппозиционных партий обвиняют власти страны в попытке срыва диалога. К примеру, представитель Европейской Грузии Елена Хоштария в интервью агентству сказала:
«К сожалению, власти в очередной раз пытаются обмануть наше общество и мировое содружество. Заявляют, что якобы готовы к диалогу, однако в реальности прекратили разговор на тему конституционных изменений. Несмотря на наши постоянные требования и неоднократно зафиксированную твердую позицию, они уже приняли во втором чтении Конституцию и прямо заявляют, что не собираются ничего менять».
Конституция, принятая в предложенной большинством форме, станет для Грузии большим шагом назад, считает однопартиец Элене Хоштария Зураб Джиабирашвили.
Все грузинское общество, неправительственные организации, политические партии очень четко пояснили, в чем заключаются наши требования, касающиеся конституционных изменений. Это избирательная система проведения парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе, чего они не хотят. Грузинская мечта пытается избежать ответственности за то, что загнала в тупик конституционный процесс,
сказал Джиабирашвили. Предвыборный штаб независимого кандидата в мэры Тбилиси Алеко Элисашвили обратился в полицию с просьбой расследовать факт, произошедший 27 августа в грузинской столице. Тогда в социальных сетях появилась видеозапись, на которой были запечатлены люди в майках национального движения, якобы собиравшие подписи для независимого кандидата в мэры Тбилиси, пишет журнал «Либерали». В штабе Элисашвили заявили, что не имеют к ним никакого отношения. Глава предвыборного штаба Вано Нуракидзе заявил:
«Реакция на наше заявление была незамедлительной, и мы хотим, чтобы в ближайшее время были выявлены личности тех людей, которые участвовали в этом преступлении. У нас достаточно доказательств для того, чтобы узнать, кто они такие, в самые короткие сроки. Очень надеемся, что узнаем, чей заказ они выполняли и с какой целью».
Расследование началось по 162 статье Уголовного кодекса Грузии «Введение в заблуждение избирателей», которое предусматривает наказание в виде лишения свободы от 2 до 3 лет. Грузия находится в самом тяжелом положении среди постсоветских стран в плане пожарной безопасности, заявил бывший пожарный Александр Реквава в интервью газете «Квирис Палитра». Лесные пожары в Боржомском ущелье подтвердили то, что страна не готова к подобным катастрофам, считает респондент издания.
Как правило, должна существовать стратегия, план, как нужно бороться с пожаром. Подразделения должны быть оснащены соответствующим оборудованием. Специалисты должны уметь прогнозировать риски. Во время тушения пожара необходимо поливать его большим объемом воды за определенный промежуток времени. Грузинский вертолет вмещает лишь 1500 литров воды, чего хватает для небольшой территории. Пока он набрал воду и вернулся, масштабы пожара увеличились. А в такое время все решают секунды. Мои претензии касаются тех, кто ответственен за стратегию. Они не смогли определить то, что этой зимой в Боржоме было мало снега. Почва была высохшей, и когда возник первый очаг, вероятность возобновления пожара была очень высокой,
считает Александр Реквава. Как только пожар был локализован, лесная служба должна была отправить пеший патруль для мониторинга территории, продолжил собеседник издания, благодаря чему можно было избежать повторного масштабного возгорания. Серго Брыгвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасорт, срасхат, хасорт, ацетут.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказа.
Время рубрики «Голоса» с жителями Сухуми пообщалась Анаид Гагарян.
Как вы думаете, не слишком ли у нас много праздников?
По этому поводу могу сказать, что все расслабляются сильно, а потом по новому начинают работать очень тяжело. И ученики, и дети, и взрослые. И так мы перестали работать. Тут еще много праздников. Мое мнение, надо стабильно основные праздники определиться и на этом закончить. Я Лакарба Олег.
Не могу так утвердительно сказать. В любом случае, в любом государстве, в каждом есть какие-то свои выходные, свои праздничные дни. Все это утверждает народ, наверное, парламент Абхазии, поэтому им, наверное, виднее. А так, по мне, конечно, много надо сделать поменьше. Пусть работают, так. Саша.
Всякие праздники есть. Не знаю, люди радуются, ходят, общаются.
На ваш взгляд, само количество выходных дней, как вы к этому относитесь?
Хорошо, очень приятно. Эдик.
Я думаю, что слишком много. И так у нас с работой, как видите, нету, за любое хватаешься, все тут праздник, праздник, праздник. А бюджетники вообще, это ладно, частники еще, а бюджетники я не знаю как.
А вы где работаете, в государственном или частном?
Я в частном секторе работаю.
Наше мнение о том, что да, действительно много праздников. Николай,
то же самое думаю, что много праздников. Надо больше работать.
Хороши, ну, слишком много должны быть. Хороши люди должны работать. По-моему, это что-то много. 4 дня ничего не делают, я не понимаю, не представляю.
Бывают разные праздники, но когда нужно этот праздник, надо отметить, конечно, я так считаю. Виктор.
Вчерашний, 1 сентября, который попадает, мы не можем, конечно, игнорировать эти вот дни. Ну, а последующие мы не можем об этом говорить, потому что, если честно, это надо расшифровку какую-то иметь.
Все, да, вопрос задавать историку.
В принципе, работы очень много, конечно, разговора нет. Но и игнорировать наши традиции тоже нельзя. Значит, надо работать и праздновать, и работать. Все, чтобы это как бы... было не в ущерб города, населения, ну, как бы, если так масштабно мыслить. Дима.
Ну, я считаю, не очень много, нормально. Я считаю, что можно соблюсти праздники, если все потом будет благополучно. Нателла.
Я считаю, что скоро будем вообще искать рабочие дни, когда будут.
Думаю, что слишком много делают.
Вы сами работаете? Вот,
да.
Да?
Я сам сотрудник. Но мы всегда работаем, у нас без выходных.
Вы без выходных работаете?
Без выходных. Для нас это нет праздник, а с вами.
Один день, да, а так трудно. Так мы далеко не пойдем. Лучше в эти праздники объяви субботник, пусть все выйдут, почистят свои дороги. Это же наше лицо. Эдуард Арста.
Нет, я не считаю, что много. Нормально. Так и должно быть. Побольше праздников лучше. Лариса Николаевна.
Анаид Гугарян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Демис Паландов.
Сегодня новые очаги пожаров возникли сразу в двух регионах Грузии – Кахетии и на горном курорте Абастумани, расположенном в регионе Самцхеджа-Вахетия, информирует «Новости Грузия». В селе Манави Сагариджойского района Кахетии горит трава на площади в 2 гектара. Поблизости от пожара нет населенных пунктов. Пожар практически локализован прибывшими на место пожарными спасателями. Пока нет точной информации о площади распространения огня в лесу возле Абастумани. Местные жители заявляют, что весь горный курорт окутан дымом. Накануне лесной пожар вспыхнул еще в двух местах – в Ахалцихском и Ахалкалакском районах региона Самцхеджа-Вахетии. В администрации Сухуми прошло совещание штаба по ликвидации последствий стихии. На совещании была скоординирована работа городских служб и поставлены первоочередные задачи, сообщает информагентство «Абсны-пресс». По информации начальника коммунального управления Дмитрия Ахуба, в результате сильного ветра только на центральных улицах города было повалено около 40 деревьев. Некоторые из них закрыли проезжую часть и повредили линии электропередач и троллейбусов. Бусные линии. Замначальника жилищного управления Эмма Хварцкая сообщила, что с некоторых многоквартирных домов были снесены крыши. Также она отметила, что частные дома пострадали от наводнения. С 3 по 11 сентября в бронетанковом центре имени лейтенанта Шота Хурцидзе на полигоне Орфоло в Ахалцихе пройдут многонациональные военные учения Agile Spirit 2017, сообщили в пресс-службе грузинского обороны. Ведомства. Цель учений – отработать совместные операции в составе сил реагирования НАТО, а также усовершенствовать взаимодействие с США и странами-партнерами. Их организуют вооруженные силы Грузии, морские пехотинцы США. Маневры будут включать полевые и штабные фазы, а их сценарий основан на операции стабильности, наступления и обороны, передает Грузия Онлайн. В числе заявленных в учениях военнослужащие стран, членов и партнеров НАТО – Грузии, США, Болгарии, Латвии, Румынии, Украины и Армении. Семейная пара из Саратова попыталась вывести сына в Абхазию в багажнике машины. Ребенка обнаружили пограничники, сообщила сегодня пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю, передает yuga.ru. 12-летний подросток находился в багажнике автомобиля под пледами и вещами и был обнаружен в ходе досмотра, который проводили сотрудники КПП «Адлер». Как выяснилось, родители забыли свидетельство о рождении своего сына дома, но все-таки решили показать подростку Абхазию и решили его спрятать от пограничников.
Новости представил Демис Паландов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плеева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. ОБСЕ не поддержала идею премьер-министра Грузии об учреждении института медиа-омбудсмена. Европейские специалисты посчитали, что необходимость такого института должна стать темой продолжительных общественных дискуссий. Грузинские правозащитные организации, включая аппарат народного защитника, позицию ОБСЕ приветствовали. Правительство хранит молчание. Владимир Унанян с подробностями.
ОБСЕ не нашла срочной необходимости в создании в Грузии института медиа-омбудсмена. Инициатива премьер-министра Георгия Квирикашвили, считают европейские эксперты, должна стать предметом широкого обсуждения внутри грузинского общества. Специалисты в области медийного права направили грузинским властям свои рекомендации. Как говорится в документе, опубликованном на сайте Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, практика функционирования института медиа-омбудсмена может быть положительной лишь в том случае, если структура станет альтернативой сложным, длительным и дорогостоящим судебным разбирательством по вопросам возможного нарушения прав человека или ограничений на свободу печати.
Появление такого института в Грузии было бы новым явлением, учитывая, что существующая конституционная система уже подразумевает обеспечение свободы печати и выражения. Вопросы, касающиеся владения средствами массовой информации, обсуждения статуса и независимого управления общественным вещателем, а также влияния пропаганды, действительно требуют особого подхода. Поэтому инициатива премьер-министра Грузии создать аппарат омбудсмена по вопросам средств массовой информации может рассматриваться в качестве инициативы открыть публичные дебаты о необходимости такого учреждения.
При этом отмечается, что существуют важные условия, предшествующие появлению и функционированию такого института. И главное в этом – поддержка со стороны общества, наличие политического консенсуса и юридическая определенность. Поддержки инициатива Георгия Квирикашвили со стороны заинтересованных сторон не нашла, говорит директор Фонда развития медиа Тамар Кинцурашвили.
Как отмечает ОБСЕ, все основные игроки не видят необходимости в этом. Насколько бы хорошей ни была сама идея медиа-омбудсмена, без внутреннего консенсуса в такой ситуации она нерелевантна. Таково их видение. Исходя из этого, правительство должно сделать выводы, потому что в тот момент функцию медиа-омбудсмена выполнил Европейский суд в соответствии с нуждами свободы выражения в Грузии на тот момент.
С инициативой создания института медиа-омбудсмена, который должен был бы наблюдать за медиа-средой и ее развитием, 6 марта выступил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. Поводом послужило решение Европейского суда по правам человека, который временно приостановил исполнение вердикта Верховного суда Грузии по делу телекомпании «Рустави-2». В частности, Квирикашвили тогда отметил.
В первую очередь именно в наши интересы, в интересы властей входит наше же главное завоевание – свобода слова и выражения и медиа-плюрализм. Именно поэтому я выступаю с инициативой сформировать институт медиа-омбудсмена, куда будут приглашены защитники прав медиа, имеющие в мире самую высокую репутацию.
Квирикашвили подчеркнул, что власти открыты для сотрудничества и пригласил в страну европейских медиа-экспертов. В грузинской медиа-среде порыв премьера не вызвал энтузиазма. Многие гражданские активисты опасались, что таким образом власти хотели взять под контроль медиа-сферу. Но Европа откликнулась на призыв. Мониторинг ситуации осуществил представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Дейнюс Радзявичус, являющийся также председателем Союза журналистов Литвы. Эксперт в области СМИ посетил Грузию в начале марта. По итогам визита Радзявичуса и было подготовлено заключение ОБСЕ. По мнению доктора философии и гражданской активистки Таты Цупурашвили, оно было ожидаемым.
Международные наблюдатели и организации стараются не давать прямые указания правительствам, но посыл в связи с тем, что необходим консенсус в связи с вопросом, по которому уже существует противоположное мнение, я не представляю, чтобы гражданский сектор и правительство пришли к согласию в ближайшее время. Явно говорит о том, что фактически это был отказ.
Свою оценку ситуации дал и народный защитник Грузии. По мнению Учина Нуашвили, вместо того, чтобы изобретать велосипед, лучше бы власти озаботились укреплением уже существующих средств контроля за соблюдением свободы выражения.
Мы и ранее отмечали, что нет необходимости в создании нового института. Уже существует несколько институтов, работающих над этим вопросом. Было бы лучше усилить уже существующие институты. Что касается помощи ОБСЕ, она возможна лишь в виде кратковременной помощи – что и указывают эти выводы. Наши соображения полностью совпадают с выводами ОБСЕ. Соответственно, мы считаем, что надо развивать институты, работающие в этом направлении.
Реакции грузинского правительства на заключение ОБСЕ до сих пор не последовало. Хотя, как выясняется, с момента получения документа официально в Тбилиси прошло почти 3 недели. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Цхинвале продолжают обсуждать кадровую политику новой власти. На днях под прицел общественного мнения попал глава Джавского района Урузмаг Маккоев. Ирина Клехсаева расскажет о причинах.
После выборов президента Урузмаг Маккоев сменил на посту Владимира Келексаева. Келексаев – лидер политической партии «Единство народа» и человек, который в предвыборный период работал в команде экс-президента Леонида Тибилова, пользовался авторитетом в районе. Проигрыш команды Тибилова на президентских выборах никак не связывали с именем главы Дзаусского района. Это был активный чиновник, он строил дороги, решал общие проблемы населения, имел с ними неплохую коммуникацию. Урузмаг Маккоев был заместителем Владимира Келексаева. На момент назначения руководителем информация о нем была мизерная. Уехал в 90-е годы в город Сочи, занимался предпринимательством. Вернулся в Южную Осетию при Леониде Тибилове, который поспособствовал его трудоустройству. Во время предвыборной кампании возглавил предвыборный штаб его конкурента Анатолия Бибилова. В обществе до сих пор обсуждаются средства, которые он якобы потратил на работу этого штаба, и что якобы именно благодаря финансовому участию в кампании его впоследствии и поощрили креслом главы района. Впрочем, его коллеги по администрации говорят, что свое возвращение в республику он объяснял исключительно патриотическими чувствами и желанием помочь родине. Все было бы ничего, если бы Урузмаг Маккоев не превратился в персону публичную. Он общается с журналистами и жителями сел, выступает на правительственных совещаниях. Коллеги из государственных изданий цитируют его, а видео выступления чиновника в одном из клубов разошлось по телефонам и сделало его объектом насмешек. Поднять в глазах населения республики имидж Маккоева или, возможно, просто поддержать его взялось одно из югостинских изданий. 23 августа вышел материал любопытных журналистов, которые приехали исследовать район и встретили на одной из строек главу администрации. Затем в лучших традициях советского агитпропа рассказали о славном подвиге, каждодневном труде и патриотизме Урузмага Маккоева. Повесть о настоящем человеке по замыслу авторов должна, наконец, развеять все сомнения относительно этого назначения. Я пообщалась с экс-главой Дзавского района Владимиром Келексаевым. Конечно, говорит он, связи с районом не теряя. Мне почти каждый день звонят, приезжают из ДЗАУ. Они сравнивают, как было раньше и что есть сейчас. И это нормально, продолжает Владимир Келексаев.
Я сейчас не хочу, допустим, кого-то критиковать. Нет. Ну, я думаю, что народ сам взвесит, что было раньше, а что сейчас там находится и что там делается. Ну, есть и противники, и есть и сторонники. И сказать, что вот все полностью поддерживают меня, это тоже нельзя сказать. Ну, я думаю, что человек должен себя показать, проявить, чтобы о нем тоже говорили хорошего.
Сам Келексаев сейчас занят исключительно своим депутатством и, как он сказал, партийными делами. Политолог Дина Алборова в беседе с «Эхом Кавказа» поделилась, как и прописано в Конституции Южной Осетии, должность главы районной администрации должна быть выборной, а не назначаемой сверху. И вот почему.
Во-первых, люди знают, кого они выбирают. Они ни на кого не переносят эту ответственность, потому что это уже их ответственность. И поэтому поднимается и ответственность граждан за свой выбор. Второе, это тот, кого изберут, он уже несет ответственность не перед теми, кто назначает их, а перед теми, кто их выбирает. Следующий момент, все-таки, наверное, важно, чтобы и были вот такие органы самоуправления, как типа районных парламентов, такие районные нахасы. Это тоже очень важный момент. Он тоже поднимает и повышает уровень вот ответственности и населения, да, вот такой гражданской ответственности, и людей, которых будут выбирать на такие посты.
Кадровую политику она Анатолия Бибилова уже отказываются комментировать даже местные эксперты. Недавно один из них в личной беседе критиковал президента за большое количество наследия Леонида Тибилова в чиновничьих кабинетах. Сегодня еще один эксперт объяснял большинство новых назначений кулуарными договоренностями Бибилова с разными силами, поддерживающими его на выборах. Поэтому появление в республике самых разных и неоднозначных персон было просто неизбежно. А идеальное сочетание ума, деловых качеств и любви к родине – большой роскошью при нынешнем дефиците кадров. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Сейчас рубрика «Взгляд из». Сегодня из Сухуми наш постоянный автор Виталий Шерри рассуждает о долгой жизни некоторых фейков, а также о мифах и предубеждениях, свойственных человечеству.
Помню, как лет 30 назад я впервые прочел текст так называемого плана директора ЦРУ середины прошлого века Алена Даллеса по уничтожению СССР. Вот его основная часть – человеческий мозг, сознание людей, способных к изменению. Посеяв хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить. Как? Мы найдем своих единомышленников, своих союзников самой России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа, окончательного, необратимого угасания его самосознания. Главную ставку всегда будем делать на молодежь. Станем разлагать, развращать, растлевать ее. Конец цитаты. Признаюсь, первый раз читал этот текст без всякого предубеждения. Ну, мало ли, может, и впрямь ЦРУшники писали, старались. Но чем больше вчитывался в него, тем больше текст вызывал усмешку самого непокорного на земле народа. Такое мог написать, скорее всего, как раз представитель этого народа, невольно желающий польстить себе и таким же, как он. А вот ярый антикоммунист Даллес, как и подавляющее большинство американцев, скорее всего, видел все с точностью да наоборот. А именно, как раз свободный мир является оплотом нравственности и богобоязненности, в то время как мораль в СССР, где десятки тысяч во время репрессий писали доносы на ближних, давным-давно уничтожено. Тем не менее, сейчас, в эпоху интернета, я время от времени встречаю этот гуляющий в соцсетях и на разных сайтах в Рунете «шедевр» в кавычках и вижу, что многие люди принимают его за чистую монету. И вот блестящий ответ. В прошлом году кандидат в президенты США от республиканской партии Бен Карсон, довольно быстро потом сошедший с дистанции, во время теледебатов сказал: «Иосиф Сталин заявил, что если ты хочешь разрушить Америку, тебе необходимо уничтожить три вещи – нашу духовную жизнь, наш патриотизм и нашу нравственность». Конец цитаты. Разумеется, Сталин на самом деле никогда ничего подобного не произносил. Уже хотя бы потому, что о какой нравственности в стране «золотого тельца» в кавычках можно было говорить в СССР. Такая же история с приписываемой Сталину фразой «нет человека, нет проблемы» Йозефу Геббельсу. Когда я слышу слово «культура», у меня рука тянется к пистолету, а маршалу Жукову «солдат не жалеть, бабы еще нарожают». Хорошо известно, что уничижительный взгляд на чужих обостряется в периоды геополитического и прочего противостояния. Запомнилось высказывание некой американки времен Холодной войны, для которой стало откровением то, что, оказывается, и в СССР родители заботятся о своих детях, переживают за них, то есть наделены теми же человеческими качествами, что и остальные люди. Читая в последние годы рассуждения некоторых авторов, скажем, в Грузии, и таких, как о иностранных, обиженных на Россию, четко видел картину мира их глазами. А именно, все, что есть в стране этого автора негативного – коррупция, непотизм, правовой произвол, агрессивность, подавление инакомыслящих и так далее – это все из-за влияния проклятой Рашки, как будто все это российское изобретение. А все, что есть позитивного – это благодаря мужественному сопротивлению российскому влиянию. Такие бдящие читатели есть, кстати, везде, в том числе, разумеется, и в Абхазии. Еще лет 20 назад они возмущались статьями с критикой власти в независимой абхазской прессе. Ведь авторы таких льют, мол, воду на мельницу наших врагов в Тбилиси. А сейчас такие же бдящие уличают абхазских авторов «Эхо Кавказа» в распространении негативной информации о происходящем в республике. То есть нам предлагается молчать, как партизаны на допросе, о тех фактах, о которых в тот момент кричат российские и абхазские СМИ. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А сейчас, как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки».
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра – Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
В этом году известной художнице из Тбилиси Гайнэ Хачатрян исполнилось бы 75 лет. За свою творческую жизнь она создала около 700 полотен. Почитателями ее таланта были Танина Гуэра, Андрей Тарковский, Владимир Спиваков, Эльда Рязана, Франсуаза Саган, Атар Ясселяни, Гия Кончели. В 1967 году Гайнэ познакомилась с режиссером Сергеем Параджановым, встреча с которым оказала огромное влияние на ее творчество, рассказывает наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
Гайнэ Хачатурян родилась 9 мая 1942 года в Тбилиси. В своем творчестве она примкнула к немногочисленной группе художников, которые развивали художественное направление, известное как магический реализм. К числу магических реалистов принадлежали Марк Шагал и Фрида Кало. Полное раскрытие творческого таланта Гайнэ произошло в 60-х годах прошлого века, после ее знакомства с Сергеем Параджановым, вспоминает ближайшая подруга художницы, искусствовед Кетеван Томарадзе. В начале 1967 года по инициативе Параджанова в Ереване состоялась первая ее персональная неофициальная выставка в Доме работников искусств.
Великий режиссер Серго Параджанов был колоритной фигурой Тбилиси. Его квартира на улице Арсена была своеобразным центром, который являлся излюбленным местом для встреч творческих деятелей со всего Советского Союза. Своим укладом жизни, талантом и свободолюбивым характером Параджанов притягивал людей словно магнит, и Гайнэ не была исключением. Именно знакомство с Параджановым позволило открыть доступ к творчеству Гайнэ для всего творческого бомонда того периода. Именно с помощью Серго она познакомилась с такими грандами, как Тарковский, Танина Гуэра, которые впоследствии по несколько раз навещали Гайнэ в Тбилиси.
Позднее многие работы Гайнэ были выставлены в Музее современного искусства в Ереване, и посетители, вдохновившись магией ее полотен, требовали лично познакомить их с автором. Узнав, что она проживает в Тбилиси, вечерним поездом они выезжали из Еревана, чтобы утром в Тбилиси прийти к ее дому на Бакинской улице, вблизи парка Муштаид, чтобы лично выразить свое восхищение ее талантом. Жизнь она вела аскетическую, замуж не выходила, чтобы семейные обязанности и хлопоты не похищали время у ее картин. Кроме того, в течение 18 лет ее мать Асмик была прикована к инвалидной коляске, и художнице приходилось буквально разрываться между уходом за матерью и рисованием. Несмотря на то, что сегодня ее картины оцениваются в десятки тысяч долларов, жизнь Гайнэ трудно назвать обеспеченной, рассказала Кетеван Томарадзе.
Ее жилище состояло из двух комнат, а все коммунальные удобства находились во дворе. И в этих адских условиях она создавала шедевры, которые находятся в частных коллекциях по всему миру. О ее тогдашней популярности говорит один эпизод. Помню, однажды она приняла решение посвятить один день недели приему посетителей, чтобы ее не тревожили в остальные дни. Когда этот слух пронесся по Тбилиси, к дому невозможно было подойти. Столько там собиралось людей. Как известно, она вела замкнутый образ жизни, и энергетика множества людей стала ее сильно утомлять. Впоследствии, по моей настоятельной просьбе, она отменила день открытых дверей.
Согласие Гайнэ Хачатурян и под ее личным руководством в 2008 году коллекционер Валерий Ханукаев основал Международный фонд Гайнэ Хачатурян, президентом которого стал сам коллекционер. Фонд занимается проведением выставок, сбором художественных материалов, созданием архива, изучением творчества и художественного наследия художницы. Последняя прижизненная выставка художницы состоялась в 2009 году на 53-м Венецианском художественном биеннале в Италии.
Я всегда стремилась показать свой мир, мир магического реализма, но болезни и нервы истощили мои силы, мое здоровье. Скоро Венецианская биеннале. Я знаю, что когда выставят мои холсты и графики, они принесут мне большой успех, тот незаслуженный успех, который выпал мне перед моей смертью. Но мне все это уже безразлично, поскольку я сама считаю свои картины не шедеврами».
Заявила 14 апреля 2009 года в онкологической больнице в Тбилиси Гаянэ Хачатурян, а 9 мая ее не стало. По словам Кетеван Томарадзе, в творчестве Гаянэ тесно переплетены грузинские и армянские мотивы. «Я распята между Грузией и Арменией», — часто повторяла Гаянэ. Несмотря на постоянные предложения о переезде в Ереван, Москву и Ленинград, где ей обещали комфортные условия, Гаянэ всегда отвечала твердым отказом. Она всегда жила в Тбилиси, похоронена в пантеоне армянских писателей, культурных и общественных деятелей Ходживанг грузинской столицы. Ираклю Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В центре Сухумской набережной у колоннады абхазские художники развернули выставку-продажу своих картин. О том, как они пережили нынешнее жаркое лето и что значит для них возможность выставлять и продавать свои работы, Елене Заводской рассказывают сами участники выставки.
Место, хорошо известное в Сухуми как колоннада, давно облюбовали художники. Его история уходит корнями в далекие советские времена. И сегодня художники приносят сюда свои работы, чтобы показать их публике и по возможности реализовать. Организатором, движущей силой и душой сообщества художников у колоннады является Отар Зарандия, выпускник Тбилисской академии художеств, член Союза художников Абхазии. Отар Зарандия рассказал о том, как родилась традиция выставки-продажи на открытом пространстве Сухумской набережной.
Выставка, где колоннада, была организована еще в 1985 году Союза художников Абхазии в честь недели изобразительного искусства весной, когда начали к нам приезжать отдыхающие. И мы здесь организовывали всегда выставку-продажу в лице Евгения Котлярова, Алика Семенцова, Арканья Валера, Шакро Бакучава, Саша Байджан, Сергей Сангалов, да, Леван Кварацхерий. Мы еще продавали керамику Людмила Будья. Керамику здесь она продавала свои коллекции. Наборы тарелок, наборы ваз, наборы керамических изделий. Саша Донченко здесь был инициатором самым важным. Его керамика пользовалась большим успехом. И Славик Хурхмал тоже керамист. Он тоже здесь выступал.
В августе 1992 года началась абхазо-грузинская война, и выставка надолго прекратила свое существование. Многие художники покинули Абхазию. Традиция прервалась, но оказалась живучей. Отар Зарандия рассказал о том, как она возродилась.
С 1994 года по 2007 год мы организовали такую же выставку МВО и РВСН, где военная санатория. Насчет закрытия санатория какие-то вопросы, когда возникло, когда они начали приезжать уже там отдыхающие, мы уже сюда перешли. Первым я пришел 6 лет тому назад, в 2011 году, привез свои работы, а потом уже мои друзья, здесь все художники уже. Сейчас мы уже здесь 10-15 художников, каждый день выставка, когда хорошая погода.
Тимур Цвишба – художник-оформитель, выпускник Сухумского художественного училища. Он постоянный участник выставки-продажи уже 2 года. Тимур рассказывает о том, что значит для него выставка, что лучше продается и каким был для художников нынешний сезон.
Единственная возможность – заработать, существовать, дальше писать. Я должен продавать свои картины. Отдыхающим нужно. Это наша местная достопримечательность, эти сухумские. Вот, любят набережную. Я вот пишу гранаты, цветы, букеты разные. Мы на этом живем. Существует у нас, да, там Союз художников, но он не такой активен, как вот в советские времена. Здесь тоже вот какой-то тренинг идет. Я стараюсь всегда приносить новое что-то. Я не повторяю одно и то же. Этот год, ну, хуже намного. Хотя, вы знаете, вот вроде бы много людей, но нет такой покупаемости, как в прошлом году.
Сейчас приезжают, допустим, на 10-12 дней, и вот они все 10 дней прогуливают, так сказать, деньги, а на оставшиеся потом уже думают, что купить там себе там подарочек. Ну, короче, сколько останется, настолько они и тратятся.
Молодая сухумская художница Екатерина Гуськова известна сухумской публике. Она много работает и часто сама организовывает выставки. Она поделилась своими впечатлениями.
Выставляю свою работу уже 2 года здесь. Эта выставка – моя возможность заработать деньги, которые в дальнейшем я практически все трачу на свои авторские работы, чтобы делать выставки, чтобы выезжать куда-то, что-то видеть, на свое развитие как художника. Я стараюсь не делать сюда такие штампованные вещи. Я стараюсь проявить свою индивидуальность, хотя, конечно, спрос больше на такие визитные карточки города. Я сейчас перешла на работу пером и тушью. Старый Сухум. Похоже на старые черно-белые фотографии. Некоторые даже не могут отличить. Натюрморты. Очень люблю акварель сама. Вот, кстати, людям очень нравится, обращают внимание. Для меня, честно говоря, было неожиданностью, потому что все спрашивают масло, холст, багет в золото. У меня вот несколько работ пастелью. Новая серия балерины. Хотела что-то такое сделать нежное.
У колоннады всегда многолюдно. Особенно в вечернее время. Здесь не только покупают работы, работы художников. Здесь их смотрят, обсуждают, с удовольствием вступают в контакт с авторами. Здесь цены не кусаются, и торг уместен. Здесь территория свободная диктата. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.